по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья. Это передача «По страницам Библии». 10 часов в Москве. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. А мы с вами продолжаем наше путешествие по Священному Писанию. Мы с вами сегодня в книге Неемии. Будет у нас сегодня увлекательнейшее путешествие. Вот реально увлекательнейшее. Знаете, у меня есть такая мечта для этого эфира. Я говорил некоторым знакомым об этой мечте и людям, которые участвуют в подготовке этого эфира. Все так смотрят большими глазами. И давайте скажу и вам, потому что сегодня как раз к этому циклу, вот к этой части цикла это очень актуально. Мы с вами путешествуем по Библии. По Библии это здорово, и это уникальная, вообще это уникальная ситуация, уникальная история, когда библейские беседы сначала до конца Писания, вот за пять с лишним лет, каждая книга, каждая глава, каждый стих — это здорово. А вот было бы очень здорово, я бы очень хотел, чтобы мы могли, либо записывать, либо еще интереснее, вести эти беседы в прямом эфире по возможности из тех мест, где написаны книги или где происходят, по крайней мере, где происходят события книг. Ну вот если это актуально, да? Ну понятно, что в данном случае по Персии в эти места попасть... Да тоже возможно, тоже возможно. Но потом у нас будет через какое-то время, у нас пойдет Эсфирь, потом после Эсфирь у нас пойдет послание к Галатам. Вот послание к Галатам из мест, где был апостол Павел, из вот этой самой Галатии. Причем там интересно, потому что ученые не могут договориться о том, где эта Галатия находится. Есть теория Северной Галатии, теория Южной Галатии. Одна из них на территории Турции, другая из них на территории Греции. И вот, собственно говоря, и туда можно было бы поехать и проводить прямые эфиры прямо оттуда. Я понимаю, почему в ответ на это обычно такие большие испуганные глаза, сколько же народу возить, и сколько это все стоит и так далее. Но вы представляете, какие бы классные были тогда эфиры. Почему я заговорил об этом сейчас? Потому что сегодня мы с вами отправляемся в путешествие вдоль стен Иерусалима. Мы будем смотреть, мы будем говорить о 10 древних воротах, древнейших воротах стен Иерусалима. Мы читаем с вами в Священном Писании о том, что в первом послании к Коринфянам, о том, что все, что написано, написано для нас в качестве примеров. И эти рассказы, это повествование о воротах Иерусалима, о стенах Иерусалима написано для нас, для того, чтобы мы услышали, для того, чтобы мы получили примеры того, узнали о том, как Бог действовал во времена Ветхого Завета. Но поскольку Бог не изменился, поскольку Бог тот же, Он действует и сейчас. Ну так вот, представляете себе такую передачу, причем идти при этом вдоль современной стены Иерусалима. Она, конечно, перестроена, она изменилась много раз. И, в общем, то, что говорится, то, о чем говорится в Священном Писании, от этого немного, скажем так, мягко, немного осталось, но само ощущение, конечно, было бы интересным. Ну, в данном случае, я думаю, что мы с вами можем, по крайней мере, представить себе, что мы идем вдоль стен древнего Иерусалима. И здесь даже лучше, потому что, во-первых, билет покупать не надо, о гостиницах заботиться не надо, а во-вторых, мы можем себе представить не современный Иерусалим, а именно Иерусалим древний. Я напомню, кстати, раз уж мы говорим о билетах, о гостиницах и прочем, вы спрашивали, как поддержать нас, как поддержать, в частности, финансово поддержать Теос Медиа и передачи «По страницам Библии». Я говорил о том, что вы можете зайти на сайт theos.fm, и там есть раздел «Поддержать». И, кроме того, вы можете сделать пожертвование через наши группы. Ну и, в принципе, даже если вы не делаете пожертвование, вступаете, присоединяетесь к этим группам, группа ВКонтакте, группа Facebook. Это, собственно, наша официальная страница, официальное сообщество «По страницам Библии». Есть и другие сообщества, в которых идет эта передача. Вы можете слушать, смотреть, и вы можете комментировать. Как, кстати, через сайт theos.fm или через приложение Theos. Кроме того, вы можете сделать пожертвование по телефону. Для этого необходимо, если вы в Российской Федерации, отправить SMS, короткое сообщение, по номеру 7715. Номер для СМС 7715. И в тексте сообщения пишите слово «теос» русскими или латинскими буквами, затем пробел и сумму, которую хотели бы перевести. Те, кто слушает нас в трансляции, в аудиотрансляции, наверное, помнят наш джингл на эту тему. Это все работает. Номер 7715. И в тексте пишите «теос», пробел и ту сумму, которую хотите нам пожертвовать. Затем вам придет письмо с просьбой о подтверждении. Ну, вот вы это подтверждаете, и это пожертвование к нам приходит, собственно, для того, чтобы мы могли здесь собираться с вами и читать Священное Писание, открывать Библию вместе. Я хотел бы также ответить на сообщения, которые вчера были, а их было вчера много. Игорь Феденков пишет сообщение такое несколько ироничное в своем таком стиле. Он пишет «мы», но в данном случае, я думаю, что он себя не включает в это «мы». Ну, собственно, переписываясь с вами, Игорь, и читая ваше сообщение, я могу на этом основании сделать вывод, что вы все-таки говорите не о себе. Он пишет так: «Мы не принимаем венец мучеников и страданий. Мы поем о другом венце. Мы уже на небе. И зачем монахи и скиты? Ведь за нас все сделал Христос. А что нам делать? А нам устраивать свой быт. Мы боги. Мы не хотим отвыкать от сладостей этого мира. Что нам до них? Мы избранные, мы посвященные». Как-то так. Я дальше читать не буду, потому что дальше, собственно, в этом духе и Игорь издевается над евангельскими христианами. Значит, Игорь, Христос действительно все сделал. Вот тут мы с вами можем различаться, но я от этого не отступлю. Я понимаю, что вы от своей позиции что тоже не отступите, но тут уж извините. Христос действительно сделал все, что необходимо для нашего спасения. Своими делами для нашего спасения мы добавить ничего не можем. Он уже действительно все сделал. Он уже действительно совершил. Но это не дает нам права забывать о том, что у Бога есть для нас определенные повеления. Он какие-то вещи хочет для нас и хочет от нас на этой земле. Когда мы совершаем дела, мы совершаем их не для нашего спасения, а потому что мы спасены, потому что мы во Христе. Вот это важная, очень важная история. Христос действительно все сделал, но есть ответ, который мы даем на то, что совершил Христос. Если человек не готов отвечать на то, что совершил Христос, тогда большой вопрос по поводу его отношений с Богом. Эти отношения реальны или нет? Теперь мы поем. Да, в песнях, допустим, западного, современного западного христианства больше акцент делается на радость, нежели на страдание. В восточном христианстве на страдание более чем на радость. Кстати, радость тоже есть. Надо понимать, что и в западном христианстве говорится о страдании, и в восточном говорится о радости. Вот это те самые стороны христианства, которым, как мне кажется, надо научиться слушать друг друга. Потому что в Священном Писании есть и радость, есть и страдание. Вы упомянули монашество, но монахи не зарабатывали себе спасение. Монахи шли, да и идут в монастырь, потому что хотят послужить Богу, который уже даровал им спасение. Это очень трудный вопрос в том плане, что он тонкий. Это, знаете, ну опять-таки, когда мы, евангельские христиане, в частности, баптисты, а я принадлежу к баптистской церкви, когда мы начинаем говорить об иконах, да, когда мы начинаем говорить о церкви как единении, и тех, кто живы сейчас, и тех, кто, у кого на земле нет, но они все равно живы и так далее. Когда мы начинаем обсуждать эти вопросы, мы часто совершенно неправильно представляем себе учение православных христиан и говорим глупости. Извините, пожалуйста, но зачастую другая сторона начинает говорить об определенных вопросах, например, о приоритете Священного Писания или о вопросах нашего понимания, протестантского понимания монашества, и точно так же говорит глупости. Вот в наших эфирах, здесь, в передачах по страницам Библии, мы собираемся, да, и я не скрываю это, и не буду скрывать это, я не буду скрывать свои конфессиональные принадлежности, но с нами самые разные люди, самые разные слушатели, и мы позволяем, даже не позволяем, а мы просим, мы не имеем права здесь позволить, это было бы для нас гордыней, мы просим Бога обращаться к нам, говорить нам через свое слово. А что же касается поверхностного, ну, послушайте, оно есть и в протестантизме, оно есть и в православии. В протестантизме есть люди, которые приходят и кричат, да, вот мы спасены, и типа нам все остальное нипочем. В православии есть люди, которые говорят о том, что для того, чтобы спастись, я должен вот очередь к иконе отстоять 2 или 3 часа, а потом ее поцеловать, и тогда я больше спасусь. И то, и другое — глупость в равной степени. Но она есть. При этом и там есть люди, которые славят и любят Господа. И сегодня для христианства, я в этом абсолютно убежден, и об этом говорилось в наших передачах. Я напоминаю, что передачи эти делаются по материалам доктора богословия Джона Верна Маги. И вот в этих передачах говорилось, я с удовольствием их веду, потому что я с этим абсолютно согласен, что люди, которые собираются вокруг личности Иисуса Христа, вокруг жертвы Иисуса Христа, они приходят из разных конфессий, из разных деноминаций. При этом в этих конфессиях, в этих деноминациях есть как действительно христиане, так и всякая пена, которая на воде появляется. И не только на воде. Да, вот Галина пишет, почему люди гибнут, летая на самолетах. А почему люди гибнут, когда ездят на машинах? Я продолжу эту тему. А почему люди, в принципе, умирают? Тут вам отвечают о том, что в основном эти катастрофы — результат действия людей. Либо тех, кто эти самолеты проектировал, либо тех, кто их строил, либо тех, кто ими управляет, либо тех, кто мониторит все это с земли, либо террористов, которые на этих самолетах находятся. Людей, понимаете? Что-то не так в человеке. И вот это то, что не так в человеке, Священное Писание называет грехом. И избавление от этого, путь избавления от этого только один — в Иисусе Христе. Виктор Тазин напоминает нам то, о чем говорит апостол Павел. Апостол Павел, обращаясь к фессалоникийским христианам, мы это тоже еще будем читать, говорит про труд молитвы. И Виктор напоминает в связи с этим о том, что молитва — это тоже дело. Да, молитва — это тоже дело, но дальше, после молитвы, идет продолжение дела. Или даже так, одновременно с молитвой идет продолжение дела. Те же самые христиане в Фессалониках, они ведь и молились, и свидетельствовали о Господе. Пишет Ламара Елканова: «Храни вас Бог и благодарит нас за эти программы». Игорь Феденков обращает внимание на выражение, которое у нас прозвучало — «край неба». Значит, дальше он пишет: «Значит, у неба тоже есть край, как и у, в скобках, плоской земли». Ну что ж, Библия использует выражения, которые можно назвать литературными, которые представляют собой литературные приемы. В Библии есть метафоры, то, что используется в метафорическом смысле. Когда весь город вышел, это ведь не значило, что здания пошли, вот как весь город. Имеется в виду все жители города. Например, называние жителей по месту, где они находятся, весь город. Так и здесь край неба. Ну, и что? Это не лекция по астрономии, да, это формулировка, которая есть в нашем с вами обычном языке. И это нормально, это правильно, это то, как мы с вами говорим, и то, как написано Священное Писание. Вообще говоря, Писание написано тем языком, на котором говорим мы с вами. Жанна пишет: «Ой, не самая простая жизнь у царя на самом деле. Завистников много». Я бы даже так сказал: завистников много и зависимости много. Порой зависимость от самого себя, от своих каких-то капризов. А порой зависимость от того, что не он, не этот царь установил. Мы с вами дойдем, скоро дойдем до книги «Сфирь». Там вы увидите интересную историю, когда царь отдал распоряжение, потом вдруг подумал о том, что распоряжение-то плохое, но отменить это распоряжение он уже не может. Такая вот зависимость у царя. Татьяна Лихорадова пишет: «Благодарю за прочтение Библии. Такие благодарности мы получаем, и они важны для всей нашей команды, потому что мы понимаем, что трудимся, работаем и служим здесь не зря». Пишет также на эту тему Анастасия Ковардакова: «Очень интересная передача. Начну слушать с самого начала. Благодарю». И наша коллега Анастасия Гвоздик вам здесь отвечает. И я скажу заодно всем, что в нашей группе по страницам Библии ВКонтакте есть сейчас плейлисты по книгам Священного Писания. То есть вы можете найти плейлист по той книге, которую вы хотели бы услышать, о которой вы хотели бы услышать, и, собственно, по этой книге читать. Ну, конечно, начинать всегда лучше сначала с книги «Бытие». Благодарности. Тут тоже пишет Сергей свою благодарность, Евгений Иванцов. То есть вот такие отклики мы получаем. Мы с вами сейчас подходим к ветхозаветному тексту. И прежде чем открыть сегодня Ветхий Завет, я хотел бы о некоторых вещах поговорить. Я надеялся, что у нас останется немножко времени, и некоторое время у нас с вами осталось. Иногда читать Ветхий Завет бывает сложно еще и потому, что мы не понимаем, зачем это нам надо. То есть вот почему мы должны узнавать про этих людей, про это перечисление? Почему мы должны узнавать про эти стены? Я хотел бы напомнить вам то, что уже знают наши постоянные слушатели. Однако слушателей становится все больше. Вот эта основа понадобится нам сейчас для того, чтобы сегодня, а потом в понедельник и во вторник читать и понимать то, о чем будет идти речь. Апостол Павел обращается к коринфским христианам. Город Коринф — это языческий город, это христиане, в основном из греков, хотя не только из греков, христиане, для которых Ветхий Завет был незнаком, Священное Писание еврейское было незнакомо, а им предстояло с ним познакомиться. И апостолу Павлу нужно было объяснить им, зачем все это надо. И вот 10 глава, 1 стих 1 послания к Коринфянам: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши», то есть братцы еврейского народа, «все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос». Иными словами, апостол Павел говорит о том, что вот эта проповедь, это слово Иисуса Христа, обращено было уже к отцам Израиля, уже к праотцам. Было это через события, было это через реалии того времени. То есть то, что было тогда, на самом деле указывает на Иисуса Христа. Вот это важная история, потому что у некоторых из нас может возникнуть ощущение, будто ну вот оно во времена Нового Завета появилось. В Ветхом Завете был, как часто, кстати, так и говорят, в Ветхом Завете был такой Бог-тиран, а в Новом Завете мир, любовь, Иисус Христос. Вот, то, что было сказано в Ветхом Завете, указывает на Христа. И он развивает эту тему. 11 стих 10 главы. «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Вот эта фраза про «берегись, чтобы не упасть», она как раз в этом контексте. Она в контексте того, что для нашей основы, для основы нашей христианской жизни, нашего христианского понимания, нам необходим Ветхий Завет. Дальше он говорит о том, что искушение постигло Коринфян и так далее. Вот, когда мы с вами сегодня читаем ветхозаветное повествование, когда мы узнаем про эти ворота, когда идет это перечисление, кто где работал, да, кто что делал, нам может показаться, ну, мы не знаем этих людей, мы не знаем этих ворот. Сейчас стена Иерусалима во многом другая, она тоже древняя, но это уже не та стена. Так и зачем? И апостол Павел, обращаясь к Коринфянам, обращаясь, кстати, к одной из самых сложных церквей Нового Завета, говорит о том, что, смотрите, это нам с вами в наставление. У нас с вами может быть та же история, которая была в Ветхом Завете. Когда нам открыто Божие Слово, когда мы получаем Божие откровение, но мы предпочитаем от него отворачиваться, мы предпочитаем жить по-своему, мы пренебрегаем тем, что открывает Бог. Ведь всему Израилю Бог открывал свое слово в Ветхом Завете, но большая часть Израиля при этом отвергала Божие слово и имела определенные последствия. И вот когда мы с вами сегодня об этом читаем, мы понимаем, что нас это касается абсолютно четко, что нас это касается, ну вот просто в нашей жизни, в нашем хождении с Богом. И сейчас мы будем с вами читать книгу Неемии. Послушайте, пожалуйста, не просто про эти ворота, сейчас и дальше уже тоже, но и о том, как это соотносится с нашей жизнью. Помолимся и будем читать Библию. Господь наш и Бог, мы благодарны Тебе за то, что наставляешь нас, за то, что учишь нас. Прибудь с нами сейчас, храни нас любовью Своей и открывай перед нами Слово Твое, Священное Писание. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Сегодня мы встречаемся с вами в 538 раз, и мы с вами возвращаемся к книге Неемии. Знаете, говоря современным языком, в этот момент можно сказать так. В Иерусалиме все плохо. Вот к моменту появления Неемии в Иерусалиме все плохо. Но, во-первых, Бог продолжает действовать, и действует Он через Неемию, и, как выяснится скоро, не только через Неемию. А, во-вторых, у Бога есть обещание. Именно к этому обещанию и вызывал Неемия, обращался по этой причине к Богу в покаянии, потому что он знал то, что было сказано. Он видел исполнение одной части пророчества. То есть, если израильтяне отвернутся от Бога, то будет вот так, как оно есть сейчас. И вот этого было достаточно, потому что 50% пророчества уже исполнились. Он видел, как все плохо. И он знал, почему все так плохо. В этом, кстати, отличие Неемии от многих других людей. Многие тоже видели, что все плохо, они лишь не понимали причину происходящего. Неемия же понимал. Но, основываясь на этом, он шел дальше. Вот мы знаем, как все плохо, мы знаем, почему так плохо, мы знаем также, что нужно сделать, что важно сделать, чтобы было по-другому. Ну, конечно, это покаяние не потому, что, вот знаете, такой инструмент, давайте я покаюсь, чтобы лучше стало. Он вдруг понимает, насколько неправ он и неправ весь народ перед Богом. И это опять-таки неудивительно, потому что еще находясь в плену, Неемия занимался изучением Священного Писания. Он мог быть бы первосвященником. Он по роду как раз и принадлежал к первосвященникам. И вот сейчас он получает разрешение царя персидского вернуться в Иерусалим. Он возвращается в Иерусалим с огромной армией персов. То есть у него есть его охранное войско. И вот этот приход был достаточно такой явный. Хотя, наверное, поначалу не было понятно, зачем пришел Нееме, ведь осматривает стены Нееме ночью. Эздра тоже в свое время пришел в Иерусалим, но пришел он без армии, пришли с ним около 2000 переселенцев, или точнее возвращенцев, иудеев. Нееме с армией, Эздра с возвращенцами. Пришли по-разному. Бог использует разные методы. У меня что-то свое, у вас что-то свое. Не надо пытаться подражать мне, я тоже не буду пытаться подражать вам. И Нееме приходит, он приходит с охранным войском, но приходит он аккуратно, он проводит осмотр ночью, и он приходит к двум выводам. Он осматривает стены и заключает, во-первых, что задача очень сложная, как я уже начал сегодня, с того, что все плохо, но задача решаемая, вполне решаемая. Я вернусь немножко назад, 16 стих 2 главы книги Нееме. «И начальствующие не знали, куда я ходил и что я делаю, ни иудеям, ни священникам, ни знатнейшим, ни начальствующим, ни прочим производителям работ, я дотоле ничего не открывал». Иными словами, он очень аккуратно поступает, и после этого он собирает начальствующих, после этого он собирает людей, с которыми он разговаривает. Кстати, я хочу на минутку здесь отвлечься. Помните, я говорил о том, что Нееме бизнесмен. Он приходит из бизнеса. Он приносит и тактику, которая есть у него уже в бизнесе. И он собирает вокруг себя людей, которые могут что-то сделать. И выясняется, что эти люди хотят что-то сделать. Я благодарю Бога за бизнесменов. И прежде всего за тех бизнесменов, я думаю, что кто-нибудь скажет сейчас, ну, за тех, кто вас поддерживает финансово, материально. Да, и за них тоже, конечно, это очень-очень важно. Но я благодарю особенно за тех бизнесменов, у которых есть команды. Кстати, те, кто поддерживает нас, у этих людей есть команды. Потому что без команды достигнуть успеха в бизнесе невозможно. И вот Нееме собирает команду. 17 стих. «И сказал я им», это вот знатнейшим людям, которых он пригласил на эту встречу, «Вы видите бедствие, в каком мы находимся. Иерусалим пуст, и ворота его сожжены огнем. Пойдем, построим стену Иерусалима, и не будем впредь в таком уничижении». Я прервусь на минутку. Мне кажется, что все-таки после такого первого размаха, первых успехов в служении Эздры, был такой откат, отход назад. При Эздре было лучше. Сейчас уже вот к этим годам все-таки ветхость приходит, и запустение начинает приходить. И вот как раз Нееме говорит о том, что мы с вами уже заметили. Во-первых, как все плохо, а во-вторых, как реально все это исправить. Если бы он сделал только один из этих двух выводов, то его наблюдения не были бы точными. А так это предельно точные наблюдения. 18 стих. «Я рассказал им о благодеявшей мне руке Бога моего, а также и слова царя, которые он говорил мне. И сказали они, будем строить, и укрепили руки свои на благое дело». Нееме начинает с того, что воздает хвалу. Он говорит о руке царя, он говорит о руке Божьей. И вот, понимаете, какая здесь ситуация? Для будущих строителей стены все очевидно. Бог с нами, и царь дал разрешение, и, соответственно, будем строить. Вот иногда, когда мы с вами подходим к какому-то сложному решению, важно, чтобы нашелся тот, кто скажет «будем делать». Все нам понятно? Нет, не все. Есть какая-то такая тяжесть или даже неясность? Да, конечно, есть. Но при всем этом будем строить. Вот это принципиальная позиция, которую мы с вами здесь видим. Мы встанем, будем строить, будем действовать. Еще раз, Неемия собрал людей, он сказал всю правду, рассказал всю ситуацию. Он упомянул эти важные моменты, что да, все плохо, но Бог нас благословляет, и царь нам дает такое право. И люди говорят, будем строить. Вот этот подход указывает на то, что Неемия был лидером, поставленным Богом. Но есть и другая сторона. Итак, они приступают к работе, это 18 стих, а в 19 стихе сразу же начинается оппозиция. Кстати, книга Неемии – это такой своеобразный учебник по поводу того, как проявляются враги, как меняется их тактика и как отвечать на все эти тактические приемы. Итак, перед нами появляются три врага, такая троица. Мы этих людей еще будем видеть. Запомните, пожалуйста, их имена. 19 стих. Услышав это, Санавалат, Харонит, и Товия, аммонитский раб, и Гешем, аравитянин, смеялись над нами и с презрением говорили, что это за дело, которое вы делаете? Уже не думаете ли возмутиться против царя? Они начинают со смеха. Это такая совершенно не святая троица. Это люди, которые объединяются общей враждой. И враги обычно не только объединяются, но и используют против нас самые разные методы. Вот когда мы по Божьей воле хотим что-то изменить в своей жизни или изменить в жизни других, возникают люди, которые этим очень недовольны, для которых это разрушает их равновесие, разрушает их статус-кво. И вот они пытаются нас остановить. Я не случайно сказал о том, что книга Неемии – это такой своеобразный учебник по тактикам врагов и по тому, как быть с этими тактиками, что по этому поводу делать. Первый прием, первая тактика – это насмешка. «Как так? Вы будете строить? Чего? Ничего у вас не получится!» Насмешка тут, кстати, недолгая, потом запугивание идет. Но начинают они именно с насмешки. Знаете, когда я стал христианином, у меня произошла интересная вещь. Я думаю, что у многих из нас она происходит. Сначала из моей жизни ушли некоторые люди. Вот просто ушли и все. Но прежде чем уйти из моей жизни, они пытались меня остановить. И вот как раз первая тактика, которую люди использовали для того, чтобы остановить меня, чтобы я не становился христианином, как раз и была тактикой насмешки. Чего ты там к этим недалеким подался? Что тебе там делать? Ты посмотри, какие там бабули, а девушек настоящих нет. Ты вот посмотри, как они там говорить не умеют. Ну и вообще верующие эти люди, христиане, в моем случае баптисты тем более, зачем они тебе? Будешь вон таким же идиотом. Буквально так на разные голоса мне говорили люди. И знаете, сначала насмешки даже имели некий результат, некий эффект. Мне хотелось вернуться к этим людям, сказать, не-не-не, никуда не ушел. Но Божий зов был сильнее. Я продолжил путь. И вот следующая тактика была тактикой запугивания. Смотри, свяжешься с этими людьми, ни в какой институт не поступишь. Работы у тебя хорошей не будет. Семья, разве что баптистка какая-нибудь найдется. Да и вообще, как-то нехорошо, как-то неправильно вот так вот уходить с головой. Вдруг да крыша у тебя поедет. Это запугивание. Запугивание, как здесь, как в этих стихах, как прямо в этом тексте. Я еще раз прочитаю фрагмент 19 стиха. Вот эти трое смеялись над нами и с презрением говорили, что это за дело, которое вы делаете. То есть тут пока насмешка, презрение. Трудно бывает, когда тебя презирают, правда? Вот в этот момент хочется остановиться и развернуться, и пойти в другую сторону. Не имея этого, не делает. И дальше начинается угроза. Уже не думаете ли возмутиться против царя? Иными словами, ну, я думаю, что нам здесь не надо договаривать подробности. Они как бы говорят, что если будет возмущение, будут и последствия. Это совершенно конкретная угроза. Что делает Неемия? Он отвечает этим людям, он действительно им отвечает, но отвечает очень коротко и по делу. Можно было и не отвечать. Но тогда получилось бы, что Неемия как будто нечего сказать. А ему есть что сказать, поэтому он отвечает. И он говорит: «Бог небесный, он благопоспешит нам, и мы, рабы его, станем строить». Вот он начинает свой ответ с того, что ссылается на Бога. Да, будет противостояние, да, будет эта оппозиция, но он будет строить вместе с другими людьми. И он говорит обо всех их вместе, как о рабах Бога Небесного. И он продолжает: «А вам нет части и права, и памяти в Иерусалиме». То есть вы тут вообще ни при чем. Вот мы с вами дальше иметь дело не сможем. Интересно, что прежние друзья рассеиваются. Ну, кстати, в данном случае они еще будут проявлять свою агрессивность. Мы еще будем о них читать. Но так или иначе они отходят на задний план. И вместо них появляются новые. Так же бывает и у нас. Первая стадия вражды – это насмешки. Вторая стадия вражды – это запугивание. Ответ на это ясный и короткий. Во-первых, как Неемия, понять, что с нами Бог. Во-вторых, сформулировать это очень коротко и очень четко. Он ставит на место, ну или, по крайней мере, начинает ставить на место тех людей, которые пытаются против него выступать. Они, правда, долгое время не понимают своего места, но, честно говоря, это уже их проблема.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните. Присоединяйтесь.
Итак, мы приступаем к перестройке, восстановлению. Я напомню, что Бог восстановил храм через Эздру, а стену через Неемию и его команду. Во всех нас, как мы уже говорили, Бог действует по-разному. Но Бог хочет, чтобы мы были собой. И вот эта сущность человеческая открывается в третьей главе, когда начинается ремонт стен. И мы с вами приступаем к путешествию. Мы отправляемся в путешествие вдоль ворот Иерусалима. Я знаю, что сегодня мы не все это успеем, потому что говорится здесь о 10 воротах. Я думаю, в следующий раз или даже через раз мы эту историю завершим. Иногда спрашивают: а это что, все ворота того времени? Или были и другие ворота? Я думаю, что могли быть и другие ворота в то время, но они не упомянуты в данном тексте. Естественно, что позже добавились и совсем уж другие ворота, которых тогда просто не было. Почему упомянуты именно эти 10 ворот? Думаю, потому что они своими названиями, своим символизмом, своим предназначением рассказывают, раскрывают Евангелие, историю спасения человека. Да, вот это путешествие вдоль ворот – это, по большому счету, путешествие спасенного человека. С того момента, как он приходит ко Христу, как он приходит к Источнику. Что дальше происходит в жизни христианина? Похожий прием мы находим, например, в известной книге Джона Биньяна или Джона Баннина, по-разному его произносят, «Путешествие пилигрима», называется эта книга, или «Путь паломника». Там тоже человек устремляется к Богу. Это роман пути. Он встречает разных людей, разные ситуации на этом пути. Людей и ситуации, которые знакомы всякому христианину. И вот сейчас мы с вами подходим к этому рассказу, к этому повествованию. Первый стих. «И встал Ельяшив, великий священник, и братья его священники, и построили овечьи ворота. Они осветили их и вставили двери их, и от башни Меа осветили их до башни Хананела». Именно с овечьих ворот начинается наше удивительное путешествие. Именно с овечьих ворот все начинается для нас в отношениях с Иисусом. Вы помните, когда Иисус вошел в Иерусалим и исцелил расслабленного у купальни Вифезда? Об этом говорится в Евангелии от Иоанна, 5 глава. Вы помните, у каких ворот находилась эта купальня? Правильно, находилась она как раз здесь, у овечьих ворот. Я думаю, что Иисус всегда входил в Иерусалим именно через эти ворота, овечьи ворота. Да, когда-то он войдет через другие ворота, через золотые ворота, где пролегает путь в храм. Да, будет открыт тогда путь в святая святых. Но пока он входит через овечьи ворота. А кто еще входил через овечьи ворота? Да и, собственно, почему они назывались овечьими? Я думаю, это понятно. Входили через них овцы. Вопрос посложнее, но не намного сложнее. Зачем овцы входили в Иерусалим? Ответ очень простой. Через овечьи ворота их приводили, чтобы стать жертвой. Вот овец на жертву, на заклание, как раз и вводили через эти ворота. Это указывает нам на то, что сам Иисус стал жертвой. В исполнении слов, между прочим, Иоанна Крестителя: «Вот Агнец Божий, берущий на себя грех мира». Читаем мы с вами об этом в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 29 стих, и несколько позже, 35-36 стих. Эта же мысль повторяется. Иоанн Креститель находится тогда в районе Десятиградия, и он провозглашает: «Вот Агнец Божий». Он Божий Агнец, Божий Ягненок. И в своей удивительной личности, и в своем великом подвиге. В овечьих воротах перед нами как бы предстает крест Христов и личность Иисуса Христа. Именно поэтому восстановление начинается именно здесь, с этих ворот. Понимаете, Бог ничего от вас не требует, пока вы не пришли к Иисусу Христу. Пока вы это не сделаете, у Бога больше ничего для вас нет. Бог ничего от вас, неверующих людей, не хочет, кроме одного, кроме покаяния. И это покаяние важно для того, чтобы Он дал нам спасение. Иногда нам, верующим людям, особенно тем, кому по разным причинам приходится собирать пожертвования, какие-то проекты на мероприятия, нам хочется найти неверующего человека, пусть он будет неверующий, но хороший и богатый, и пусть он пожертвует. Знаете, я уже об этом говорил и повторю сейчас. У меня очень напряженные отношения вот к этому подходу. Почему? Потому что получается, что прежде чем возвести человеку Евангелие, прежде чем дать ему что-то, мы цепляемся за его кошелек. Может быть, не случайно порою церковь как раз и упрекают в ее корыстолюбии. Вместо того, чтобы возвещать спасение, мы начинаем считать чужие деньги. Идем дальше, второй стих. «И подле него строили иерихонцы, а подле них строил Закхур, сын Имрия». Вы помните, что Иерихон в то время был ассоциирован с проклятием, он ассоциировался с Божьим проклятием. Когда иудеи разрушили Иерихон, и об этом мы читаем в книге Иисуса Навина, было сказано о том, что человек, который восстановит Иерихон, будет проклят. Этот город был восстановлен. Это была часть Божьего проклятия. И ворота, овечьи ворота, находились недалеко от Иерихона. Кстати, я напомню, что ведь восстановил этот город Ахав, один из самых тяжелых, самых нечестивых царей северной части Израиля. Вот и мы с вами сегодня живем в проклятом городе. Проблема города, как и проблема деревни, не в том, что там много машин или мало машин, много свежего чистого воздуха или мало свежего чистого воздуха. Проблема в том, что он проклят. И только крест Христа может снять с нас вот это проклятие. Читаем дальше. Мы читали про овечьи ворота, а теперь третий стих. «Ворота рыбные строили уроженцы Синаи. Они покрыли их и вставили двери их, замки их и засовы их». Очень четко говорится о том, что было сделано. Очень четко описываются шаги восстановления ворот. Что такое рыбные ворота? Это ворота, через которые привозили рыбу, прежде всего, со Средиземного моря. Помните, как Иисус сказал когда-то ученикам, что они перестанут быть рыболовами, но станут ловцами человеков. Их наполнит Святой Дух, они станут совершенно другими людьми. Они станут рыбаками, но новыми рыбаками, такими, каких раньше не бывало. И сегодня Христос также повторяет, обращаясь к нам: будьте ловцами человеков. Нести Евангелие людям можно по-разному. Например, есть благовестие через молитву, когда вы молитесь за человека, когда человек знает, что вы молитесь, и при этом он видит Божьи ответы на вашу молитву, а также ваше терпение в том случае, если ответы не приходят сразу. Он видит еще и вашу любовь, когда вы молитесь за тех людей, о которых он, может быть, предпочел бы и не вспоминать. Благовестие может делаться по-разному. Молитва – это один из способов благовестия, он не единственный. Но как бы это ни было, как бы это ни происходило, каждому из нас нужно пройти через рыбные ворота. Вот через овечьи ворота Агнец Божий пришел к нам. Через рыбные ворота мы с вами выходим навстречу к Нему. Мы начали сегодня это путешествие вдоль ворот Иерусалима. Мы начали сегодня говорить о том, как эти ворота соотносятся с элементами христианской жизни человека. Это невероятно интересная и невероятно важная тема. Я не хочу сейчас переходить к следующим воротам, потому что нет времени. Мы продолжим в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.